Максим Зависимый. Мы слушаем седьмую часть спикерской Бенни Якова о седьмом шаге. Поехали. Я много работаю с другими людьми, и я вижу, насколько зависимые люди. Они легко попадают в зависимость от отношений, в зависимость от другого человека, зависимость душевную, зависимость эмоциональную, зависимость физическую, зависимость экономическую. Отношения являются опасным местом для людей, у которых есть духовная проблема, если они не занимаются своим выздоровлением. И 99% срывов, это, конечно же, на почве каких-то отношений. Когда я работаю с другими людьми, и я вижу, что человек не способен сейчас на какое-то изменение, на какое-то избавление, я не могу вмешиваться в жизнь этого человека и настоятельно рекомендовать ему сделать это изменение, потому что это может его разрушить. Я считаю, что для него правильно сделать это изменение, но я не могу заставить его это сделать, потому что это может ему навредить. И то же самое я говорю на семинарах о спонсорстве. Например, я вижу, что мой подспонсорный, он зашел в зависимость от своего рабочего места, и он употребляет на вот этом рабочем месте, допустим, он трудоголик, или он заходит в зависимость от других людей. Я не могу ему сказать сейчас, что все, давай, срочно вставай, бросай эту работу, принимай решение. Это работа Бога. Бог приведет его к этому решению в таком состоянии, в котором он будет способен это сделать. Иногда я слышу, как зависимый говорит: «Я решил, что я буду сейчас выздоравливать в этой области. Я решил это, я решил то. Я со своего места не говорю, что я решил». То, как я принимаю решения, я каждый день молюсь, я каждый день пишу, я каждый день опускаюсь на колени и прошу меня избавить от моего эгоизма. Есть большая разница между тем, что я хочу измениться, и между тем, что я пришел к готовности измениться. Я хочу, это чаще всего происходит от моего эгоизма, происходит от моей головы. Для того, чтобы прийти к готовности избавиться от чего-то, мне нужно попросить сил. Я не могу это сделать на своих батарейках. Я должен получить сил от Бога, как я его понимаю. От духовности, от программы, а не от своего эгоистичного желания поменяться. Иногда происходят такие периоды в жизни, что у нас есть некоторые затруднения. И у всех у нас есть некоторые затруднения в определенных областях жизни. И мы понимаем, что на сегодняшний день мы не можем прекратить употребление в этих областях. Что означает прекратить употребление? Прекратить употребление, мы не говорим здесь о наркотиках. Прекратить употребление в некоторой области своей жизни, мы говорим о том, чтобы препоручить свои желания, препоручить свои чувства, поступать по-новому. И часто мы приходим к тому, что нам нужно обратиться к силе более могущественной, чтобы она нам помогла в этом. И это не обязательно Бог. Наша высшая сила, это может быть духовная сила, я ее называю Бог, а сила более могущественная, чем я, это могут быть другие люди, группа, сообщество. Иногда бывает такое, что зависимый молится, пишет письма Богу, что-то пытается анализировать, и он не получает ответов. Мой опыт заключается в том, что в такие моменты мне нужно обратиться к посланникам Бога, то есть другим людям, другим членам этого сообщества, и получить ответы у них. Я могу получить ответы у других людей, те самые ответы, которые я хочу получить у Бога. Почему я не готов обращаться к другим людям? Потому как там проявляется моя слабость, это происходит от моего эгоизма. Например, мне намного легче открыться перед Богом, чем открыться перед другими людьми. Почему так? Потому как я потерял доверие людям еще в детстве. Я помню, с самого детства у меня была потребность поделиться с кем-то о том, что со мной происходит. И я не мог довериться людям, поэтому я разговаривал с какой-то высшей силой. Я постоянно спрашивал в негодовании, почему, когда я говорю, ты мне не отвечаешь? И когда я пришел в выздоровление, я увидел, что Бог начал разговаривать со мной через других людей, тоже с раннего детства. Например, через учителей, через воспитателей, через социальных работников. Бог разговаривал со мной через всяких людей, которые хотели повлиять на мою жизнь, но я чем был занят? Я был занят своими желаниями, я был в самоконцентрации. В на языке нашей программы я был в самоконцентрации, и поэтому я был заблокирован от этих людей, я их не слышал. Одна из моих оговорок заключалась в том, что я постоянно говорил, но меня никто не понимает. Я говорил, я страдаю больше всех в жизни. Я говорил, что никто не переживает то, что я переживаю. У меня было много требований от себя. И в действительности, каждому зависимому, который приходит на программу, наше сообщество, наша программа предоставляет возможность выйти из изоляции и подключиться вот к этой силе более могущественной, к высшей силе. В процессе изменений, в выздоровлении есть много боли роста. Откуда боль роста происходит? Боль роста происходит от того, что я отказываюсь от своих эгоистичных желаний. Когда я отказываюсь от чего-то, это всегда болит. Когда я препоручаю свои чувства, когда я отказываюсь от своих эгоистичных желаний, когда я отказываюсь, когда я препоручаю свое мышление, когда я отказываюсь от чего-то материального, когда я отказываюсь от своего поведения, это всегда доставляет боль. Программа меня научила. Изменение не может произойти, если я не отказываюсь, если я не препоручаю что-то, за что я держусь. Я знаю со своего личного опыта и с опыта других людей. Бог никогда не дает нам каких-то препятствий, каких-то трудностей, которые мы не можем прожить. Моя часть заключается в том, чтобы я разделил вот эти вещи, которые я переживаю, с еще другими зависимыми, которым я доверяю. И зависимый человек, он страдает от гиперчувствительности, его одолевают всякие чувства, всякие ощущения, негативное мышление. Его одолевает болезнь зависимости. И он должен обращаться за помощью, он должен говорить о том, что с ним происходит. Сколько нужно говорить? Столько, сколько нужно. Пока зависимый не избавляется от вот этого употребления в конкретной области жизни. Пока мы не обретаем новый путь в жизни. Есть много вещей в выздоровлении, над которыми мне нужно взять ответственность. Мне нужно взять ответственность за свою духовную жизнь. Мне нужно взять ответственность за то, что я применяю духовные принципы в своей жизни. Я не могу брать контроль над результатом такой жизни. У меня нету контроля над своим настроением и над своим состоянием. Например, я сейчас начну молиться в два раза больше, и в два раза больше служить, и в два раза больше посещать группы. мое настроение, мое состояние может остаться таким же тяжелым, как и сейчас. У меня нету контроля над своим духовным состоянием. Я в качестве зависимого человека очень сильно держусь за свое состояние, за свое настроение. И это является одной из центральных проблем зависимых людей. Для зависимого человека часто его состояние, его настроение является самым важным в этой жизни. И знаете, когда я только пришел на программу, у меня начались в жизни какие-то изменения. И вот эти изменения, которые программа сделала в моей жизни, полностью вывели меня из зоны комфорта. Мне казалось, что у меня все идет наперекосяк. Вся моя прежняя жизнь начала рушиться. И я спрашивал, что со мной эта программа сделала? Раньше, до того, как я пришел на программу, я вообще не понимал просто, что со мной происходит. Когда я пришел на программу, программа мне дала понимание, она мне помогла осознать, что со мной происходит. И это начало делать определенные проблемы. Мои скачки в настроении, мои скачки в душевном состоянии, это была самая тяжелая вещь в моем выздоровлении в первые годы. Седьмой шаг – это шаг принятия. В седьмом шаге мне необходимо смириться с тем, что я человек с духовной проблемой, у которого происходят частые скачки в настроении. Одну минуту мне может быть хорошо, одну минуту мне может быть плохо. Пять минут тот человек, который находится рядом со мной, он самый прекрасный. Следующие пять минут он меня раздражает до невозможности. И вот так вот я жил годы, годы. Часто со мной было, что я шел засыпать с женщиной, переполненной к ней любовью, на утро мне просто хотелось убить ее. Единственное, что мне помогло изменить это присутствие Бога в моей жизни. Пока у меня в жизни не появилось много Бога, вот эти скачки никуда не уходили. У нас нету контроля над нашим настроением. У нас нету контроля над нашими чувствами. Наши желания, которые постоянно появляются, наше своеволие, у нас нету контроля над тем, что оно постоянно появляется, и мы начинаем что-то хотеть. Мои чувства — это то, что у меня нету контроля над этим. Мои мысли – это то, что я тоже не могу контролировать. У меня нету контроля ни над мыслями, ни над желаниями, ни над чувствами, ни над своим настроением. И то чудо, которое происходит в шестом и седьмом шаге, происходит следующее. Я начинаю понимать, что у меня есть вот это чувство, у меня есть вот эта мысль, у меня прыгает вот этот дефект характера. Я обращаюсь к Богу со смиренной просьбой избавить меня от этого и дать мне сил не поступать на вот этом чувстве, мысли или дефекте характера, потому как я на сегодняшний день понимаю, что внутри меня происходит. И если вот это смиренное обращение за помощью к Богу не помогает мне остановиться, то я начинаю звонить чистому выздоравливающему зависимому. И если мне не помогает звонить чистому зависимому, то я иду к чистому зависимому. Я делаю абсолютно все для того, чтобы не поступить на своем дефекте характера, на чувстве или на мысли, которые происходят от болезни. И тут есть гигантское заблуждение. Люди говорят: «Ну послушай, я же чувствую! Но послушай, у меня же рвется дефект характера! Но послушай, у меня же есть вот эти мысли!» Да, ну и что? Ну и что, что ты чувствуешь? Ну и что, что у тебя есть эти мысли? Ну и что, что у тебя рвется дефект характера? Хорошо, но я переживаю всякие трудности, я переживаю всякие проблемы. Да, ничего страшного, все переживают трудности, все переживают проблемы. Только ты переживаешь проблемы. И выход из самоконцентрации в такой ситуации заключается в том, что я начинаю оглядываться по сторонам. Я ищу человека, который, может быть, находится в похожей ситуации. Может быть, ему тоже тяжело так же, как и мне. И я могу обратиться к нему за помощью. И на сегодняшний день выздоровления я больше всего стремлюсь принять людей, не только тех, с кем мне легко. Я стараюсь принять людей, также и тех, с кем мне очень тяжело. Я стараюсь принимать не только духовных людей, но также и духовно больных людей, очень сильно духовно больных людей. Это небольшая заслуга выздоровления — любить того, кто любит тебя. Это небольшая заслуга выздоровления — давать что-то человеку, которому я хочу давать. Настоящая заслуга выздоровления – это делать духовную работу. Делать духовную работу именно в тех местах, где я обижен. Именно с теми людьми, на которых я злюсь. Отказываться от своего эгоистичного желания тогда, когда оно возникает. И я вам рассказывал, что у меня в выздоровлении один из самых больших моих учителей — это был мой родной отец. Когда моя мама умерла, наша семья получила это наследство. И мой родной отец, он решил не дать вообще ничего мне и моей жене. Вообще ничего из имущества матери, у нее было много имущества, моя семья вообще ничего не получила. Раздал все братьям и сестрам, мне вообще ничего не дал. И, конечно же, когда это произошло, всплыло все мое прошлое, всплыли все мои обиды, все мои злости, все мои страхи, все мои ненависти на моего отца. И я пришел с этим к своему спонсору. И спонсор мне сказал потрясающую вещь. И он мне сказал, что именно сейчас начинается мой урок. Именно сейчас начинается мой урок в том, что я должен продолжать его любить. И мне нужно было поступать вопреки всем вот этим тяжелейшим чувствам злости, ненависти и обиды, которые я чувствовал. И я продолжал ему звонить, и я продолжал интересоваться, как у него дела, не ожидая ничего взамен. Я у него спрашивал, что ему нужно. Я интересовался, чем я могу быть полезен. Я у него спрашивал, что я могу для него сделать. Иногда мне в моих чувствах хотелось просто его убить. И давайте разберемся, является ли это выздоровлением, или же это не откровенность и это угодничество. В одном из ежедневников, по-моему, где-то в середине мая, есть потрясающая медитация на тему откровенности. И когда я проживаю подобные ситуации, я получаю урок в смирении и в принятии. В этой медитации написано, что мои чувства, мои мысли, мои инстинкты, мои желания – это все не является откровенностью. Весь вопрос заключается в том, чем я руководствуюсь в своих действиях. Какие мои мотивы? Если мои мотивы – это мои эгоистичные желания, или же мои мотивы – это мои эгоцентричные мысли или же какие-то мои инстинкты, которые меня мучают. Получается, что я действую, исходя из самоконцентрации. И в этом заключается моя откровенность. Программа меня учит духовным инструментом. Программа меня учит, что я должен принять свои чувства. Мне нужно принять мои тяжелые чувства. Я не должен отрицать их или как-то скрывать, или как-то подавлять. Мне нужно поговорить о своих чувствах. Мне нужно поделиться об этих чувствах, может быть, на группе, или со спонсором, или с зависимыми. Мне нужно помолиться, я могу написать о чувствах. Мне нужно препоручить мои чувства. но я не поступаю, исходя из этих чувств. И это один из самых больших уроков, которые я учу в выздоровлении. Самое главное для меня – не действовать, исходя из этих чувств. Я не имею в виду, что я стараюсь как-то отрицать свои чувства. Или же я жду момента, пока я их не буду чувствовать. Нет. Несмотря на то, что я их чувствую, я не действую, исходя из этих чувств. Я продолжаю делиться о своих чувствах, писать, молиться и принимаю их. Но не действую. Весь ключ в том, чтобы не действовать, исходя из чувств. Давайте посмотрим, что такое чувство жертвы. Что такое моя саможалость? Когда я не поступаю из своих чувств, у меня часто происходит много жалости к себе, и я чувствую себя жертвой. Я чувствую несправедливость. Когда я проживаю свои тяжелые чувства, которые всплывают, я делюсь о них, я пишу о них, я препоручаю эти чувства, я говорю о них с Богом, я молюсь, но я не действую на этих чувствах. Я обязан проживать эти чувства, я обязан принимать эти чувства, и я не отрицаю свои чувства, я даю им место, но я не действую, исходя из этих чувств. Чувства могут меня переполнять, и поэтому я должен делиться о своих чувствах.